нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это программа совместная с журналом «Знание и сила». Мы каждую неделю по субботам собираемся и рассматриваем исторические события, исторических деятелей и какие-то делаем для себя выводы. Вот сейчас, буквально вот в эти дни, мы отмечаем 40-летие входа советских войск и войск Варшавского договора в Чехословакию. И сегодня самое время рассмотреть и истоки Пражской весны, что это такое было и почему была такова реакция Советского Союза и какие мы выводы можем сделать из этих событий 40-летней давности. Галина Павловна Мурашко, здрасте, добрый день.
Добрый день.
Я думаю, что мы начнем сначала, что такое Пражская весна, что такое эти реформы, которые в Чехословакии, почему в Чехословакии, что за люди их делали и какова была реакция и Советского Союза на эти удивительные события, которые происходили в Праге в 60-х годах.
Хорошо. Я постараюсь ответить так, как я думаю, совершенно искренне и совершенно опираясь и строя свои выводы на том материале, который мне удалось, так сказать, с которым мне удалось познакомиться вот в течение последних 2 лет работы. Ну, как определить Пражскую весну? Ее, наверное, следует определить так. Это была попытка изменить тоталитарную модель социализма, утвердившуюся в регионах Восточной Европы после перехода этих стран в сферу влияния Советского Союза после Второй мировой войны.
Ну, это оформлялось уже так в основном в конце 40-х.
Да, это оформление этой модели закончилось где-то к 53-му году. Вот мы считаем, что тогда эта модель в ее таком виде, которая вот и существовала, она завершила свое складывание к 1953 году. Предполагалось, что реформирование ее пойдет через развитие демократических общественных институтов в рамках социалистического строя. Ни о какой контрреволюции, ни об изменении строя речи в Чехословакии тогда не шло.
В отличие, может быть, от Венгрии 56-го?
Вы знаете, Венгрия 56-го года – это очень сложное явление, и там действительно получилось вот то кровавое выступление, которое не было характерно для Праги. И это резко разводит события Венгрии и события Чехословакии. Это, так сказать, вот такой вот четкая грань проходит. И это понимали даже наши компартии Западной Европы, когда они дискутировали вопрос о возможности созыва международного совещания коммунистических и рабочих партий в июле 68-го года в Праге с тем, чтобы защитить пражских реформаторов. И они указывали, да, это очень существенное развитие ситуации в Праге и Будапеште.
Угу. Ну, возьмем, вот когда начались реформы и кто их производил в Чехословакии?
Ну, во-первых, я думаю, что почему это начинается в Чехословакии? Это начинается именно в Чехословакии потому, что Чехословакия была из всех стран региона промышленно наиболее развитой, наиболее связанной с общемировым развитием по своему стандарту, по жизненному уровню, по развитию промышленности, по развитию демократических институтов. Это была действительно единственная страна в регионе, где до войны существовал демократический режим, основанный, как мы помним, Масариком, на его гуманизме, на принципах гуманизма Масарика, на принципах заботы о малом человеке. И поэтому неудивительно, что в этой стране быстрее, раньше, чем в других странах, вот выступили те негативы тоталитарной системы и стали тормозить общественное развитие этой страны, породив у части партийной элиты, и особенно в интеллектуальных кругах Чехословакии стремление найти ответ на вопрос. А ответ искался в одном – в демократизации. И вот осознание необходимости проведения демократических общественно-политических реформ, оно охватило очень широкие слои чешского и словацкого общества. Но если говорить о том, какое поколение выступило с этой идеей, Я бы сказала так. Это поколение, которое вступило в общественную жизнь в первые послевоенные годы. Поколение, которое пришло в Компартию, угу. в Компартию в 46-м, в 47-м, в 48-м году. И при этом любопытно отметить, вот что их толкало в Компартию в 45-м, 46-м году. Значит, есть очень интересные мемуары Честмира Цисарша, одного из самых активных участников, по существу одного из идеологов реформаторского движения. Вот я просто позволю себе процитировать вам это очень любопытное заявление, так сказать, признание. «Вместе с восхищением успехами советских войск, взявших Берлин, в сознании чешских людей укрепилась мысль о преимуществах советской системы. Именно советской системы, такой, какой она была и подавалась нашей пропагандой. Жаль, но мы исходили из иллюзий и неполных представлений, а не из реальности советской жизни. Ее деформированную основу мы тогда еще не знали».
А вот как события 50-х годов в Советском Союзе? Вот и 20-й съезд, и потом начало 60-х, 22-й съезд. Как это повлияло на чехов и словаков?
20-й съезд, как рассматривают сами вот, чешские исследователи, и в том числе вот, участники этого самого реформаторского движения, теперь уже пожилые люди, они считают, что они, это дало толчок. Они очень высоко ценили Хрущева за вот развенчание культа личности, потому что это дало толчок к движению по преодолению тех репрессий, которые были проведены в Чехословакии в 49-53 годах. Они охватили довольно широкий круг, так сказать, партийной общественности, потому что были внутрипартийные репрессии, и плюс они еще осуществлялись с помощью наших советников. Но это особый, так сказать, особая тема, о ней можно говорить много, и материалы такие есть.
Ну да.
Но они дали толчок этому развитию. 22-й съезд, он усилил вот это вот движение к реформам. Я даже, знаете, когда знакомилась с этими материалами, я не ожидала, что это примет характер такой массовости. Потому что вот если посмотреть выступление чешских журналистов, словацких журналистов, писателей между 20-22 съездом, они все обращены к одному, к демократизации. Поэтому вот истоки нужно искать там. И сами чехи признают, да, истоки лежат в 20-22 съезде, особенно в 22-м съезде. Но вместе с тем нельзя не замечать о том, что силы, так сказать, которые отстаивали вот, позиции старые, тот же, например, Наводный и его окружение, они попытались вот как-то, после, особенно после 20-го съезда, это было заметно, притормозить это движение, понимаете? И здесь, так сказать, начинается расщепление внутри правящей элиты. Одни выступают за активное продвижение реформ, другие – притормозить их. Вот здесь начинается тот раскол, который мы наблюдали.
Ну вот, середина 60-х годов. В Советском Союзе смещают Хрущева, приходит новое руководство. Что делается в Праге?
Что делается в Праге? В Праге уже в начале 60-х годов, особенно среди экономистов, началось движение за разработку экономических реформ системы нового управления промышленностью, народным хозяйством и так далее. Пытались они разработать, включить рыночные механизмы. В этом они видели, так сказать, ключ к решению проблемы. И, так сказать, разработчиком этого выступала группа экономистов во главе с Отто Шиком. И вот, как пишет сам Отто Шик, для них толчком стала статья публикации Либермана, статьи Либермана в советской газете, по-моему, в «Правде», еще при Хрущеве, в 62-м году, где он поставил вопрос о рыночных отношениях. К этому времени, к октябрю 64-го года, когда у нас проходит Октябрьский пленум, в Праге закончено формирование этой группы, и она приступила к разработке новую систему, ну, поиск новой системы управления.
Так.
То есть, вы знаете, что получилось? У нас начинается, как бы,
отход,
откат,
да.
А у них в это время начинается активная разработка этого информационных идей.
При достаточно консервативном руководстве партии.
При достаточно консервативном руководстве, которое нужно все время толкать и пробивать. Понимаете? Дело в том, что Шик, он же был знаком с Наводным по концлагерю. И ему иногда говорили: слушай, Ота, ну сходи к Антонину, поговори с ним, чтобы продвинуть ту или иную идею. Он говорил, что очень трудно пробить, потому что он не понимает сути экономических реформ, которые необходимы стране. Вот. Ну, там я не буду приводить цитату, которую приводил Ота Шик, но действительно эта группа работала, причем они говорят о том, что они работали в хорошем контакте и с венгерскими экономистами, и с российскими экономистами. Так что это рождалось как бы, это движение было общим. В одних быстрее страны, других более медленно, но оно было общим движением вот к этой вот к смене модели. Угу. Вот это, мне кажется, очень важно отметить.
Значит, следующее, что у нас происходит, следующие уже события, ну, начинают эти идеи овладевать умами и уже представляются руководству в критической форме уже.
Да, совершенно точно. Значит, первая критика, такая резкая критика прозвучала, ну, как мы скажем, первый сигнальчик товарищу Наводному был на 13-м съезде партии. Это июнь месяц 66-го года. Шик записался в прения, ему дали слово последнему. Тогда его предложения не попадают в решение съезда. Он выступил с очень резкой речью, ждали все делегаты съезда, потому что это выступление было, так сказать, ну, как говорится, концентрированное выражение политики вот той группы партийной элиты, которая выступала за реформы. Вот. И он предложил провести, он констатировал, что у партии нет программы реформ, что партии нужно провести анализ и выработать проекты демократического государственного управления. Это что значит? Что за этим стояло? Это вот какой был сигнал. Наводный, он совмещал две функции. Функцию президента государственной власти и функцию первого секретаря. Речь шла по существу о том, чтобы эти функции развести. Вот что такое демократическое было. И вот здесь это вызвало большую настороженность. Вот эти требования либерализации, демократизации, свободы, с которыми выступали, вызвали озабоченность присутствовавшего на съезде Леонида Ильича Брежнева. Вот Александр Бовин в своих мемуарах пишет, что Брежнев вернулся к этой идее, которую высказывались на 13-м съезде КПЧ, позже в Москве, когда они работали над каким-то документом. Он говорит: не понимаю, какие претензии идут к Наводному. Какие-то говорят о какой-то свободе, демократии, либерализации. Нам бы себя от этого оградить надо. То есть здесь он-то, если Наводный не совсем уловил, то он-то уловил.
Уловил,
опасность.
Потому уловил. Что уловил опасность действительную, поскольку, например, в Советском Союзе только что произошло разделение должностей, но никакой демократизации это не вело. Угу. Только что было при смещении Хрущева, было как раз упразднено совмещение постов председателя Совета Министров и тогда первого секретаря КПСС. ЦК КПСС. То есть он понял суть. Он понял, что здесь речь идет вовсе не о формальных каких-то разделениях.
Да, он
постов.
Понял суть. И поэтому, когда в 67-м году вот это движение реформаторов стало нарастать, и четко обнаружились вот три течения в этом вот, которые потом объединятся к концу 67-го года, к октябрьско-декабрьско-январскому пленуму. Это было движение, значит, вот сторонников экономических реформ. Посоединились активно писатели, чешские, словацкие писатели. Был съезд чехословацких писателей, который выступил с очень резких позиций против жестких идеологических установок и зажима, так сказать, критики. Угу. И словацкий национальный вопрос. Вот здесь возникает, Конституция 60-го года по существу лишила словаков тех ростков элементарной автономии, которые были. А ведь они записывали в Кошинской программе 45-го года отношение двух народов, равный с равным. От этого положения ничего не оставалось. И словаки выступали активной силой за федерализацию страны, добиваясь федерализации в очень широком понимании. И вот на январском пленуме 67-го года, декабрьско-январский пленум, значит, выступил, зачинщиком был выступление, очень хотя аккуратным, первый секретарь словацкой компартии Александр Дубчик,
угу.
И его поддержали. И вот пост был разъединен.
Ну что ж, мы продолжим. Мы сейчас прервемся с вами на новости, а потом сразу продолжим программу. Не так, мы говорим о Чехословакии 68-го года, и Галина Мурашко у нас...
Мурашко.
Почему-то у меня здесь... Мне специально поставили ударение. Хорошо, давайте зафиксируем правильное. Прервемся и продолжим.